«Ах, славно мы тогда сбегали!» — пустился в воспоминания дед Люби. «Мы, помню, забылись маленько, распалились. Полосуем их почем зря, только колганы летят. А их за речкой в леске видимо-невидимо, а эти-то нас туда заманивают. Половина наших уж перемахнули речку, она мелкая, а половина еще здесь. И тут Иван Тимофеевич, покойничек, царство небесное, как рявкнет назад, мы опомнились. А из-за лесочка-то их туча сыпанула, а я смотрю, Стеньки-то нету со мной. Все рядом был». «Мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич. Дурной ты какой-то тот раз был. Все видел тебя, а тут как сквозь землю провалился. Может, за речкой? Смотрю, и там нету. Ну, думаю, будет мне это Ивана. Иван, кричу, где Стенька-то?» Тот аж с лица сменился. Глядим, наш Стенька летит во весь мах. В одной руке баба, другой — дить. А за ним, не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет». «Тут заварилась каша!» Степан налил себе чару. «Хватит молочи, дед, наливайте». «Там к старухе моей никто не подсыпался?» Опять спросил подпивший стырь у Матрёны. «Чё молчишь-то?» За столом засмеялись. Гулянка стала опять набирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда из тесноты. «А то ведь я чикаться с ей не буду. В раз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий. У тебя, детка, все коротко, только нос — это...» — повел было свою любимую тему Большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею. «Цыч!» — резво осадил его стырь. «У тебя зато...» Грудь нараспашку, а язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец. «Клюку она на тебя наготовила, твоя старуха ждет», — сказала Матрёна на расспросы стыря. «И уж шепнули, наверное, как ты с шахинями-то там, а? Греховодник ты, стырь, никак уняться не можешь. Откуль только силы берутся?» В землёнку вошел казак, протиснулся к атаману. «Батька, москали торговцы пришли, просят вниз пустить». «Не пускать», — сразу сказал Степан. «Куда плывут? В Черкасской?» «Туда», — говорят. «Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких. Торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Вперед делать так же. Не обижать никого». Казак вышел. «Не крутенько ли, батька?» — спросил Федор. «Домовитые лай подымут. Без хлеба ведь останутся». «Нет», — еще раз сказал Степан. «Федор, че об Алешке и об Ваське слыхать?» «Алешка с дуру терки попер. Думал, мы туда выйдем. Кто-то, говорят, сказал ему так. Это знаю. Послал к нему?» «Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовитые его на войну повернули. Пошли в розыск. Подходят людишки?» Степан и спросил это, и не спросил. Сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других. «За 4 дня 150 человек, но голь несусветная. Прокормим ли всех? Может, помериться до весны?» «Казаки есть сегодня?» Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона и Сечи. «Мало, больше с Руси. Если в так пойдут, то прокормить же всех надо». Так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем болела душа. «Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом смотреть. Прокормим. Всех прокормим. Делайте, как велю». «Сделать-то мы сделаем, а чего до весны-то пока бы?» «Наливай!» — сбил черноярец Федора. Разговорился. «Ваня, ты, если б опьянел, ты меня напои сперва опьянел. Нет! А не сыграть ли нам песню, сынки?» — воскликнул стырь. «Люба!» — поддержали со всех сторон. «Теперь дома! Заводи!» Смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу. Сивуха прямо на глазах меняла человека. Вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им. «Че расшумелся-то?» — урезонил Степан верного Исаула. Атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяными, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить труднее. «А где ж фрол Минаев?» — вспомнил друг Степан. «Где? Я его не вижу, а?» Он посмотрел на всех и понял. И уж досказал так, чтобы досказать, раз начал. «Я же не велел пока в Черкасской ходить. Никому же не велел!» С минуту, наверное, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова заговорил. И заговорил опять запоздалой горечью не зло. «Чё ж не сказали? Молчат. Говорите!» И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: «Ушел фрол, совсем ушел, предал». «Ну, похоже, поминки получились по фролке». «Погулять охота было, Тимофеич, честно сказал Стырь. При тихой погоде, без грому. И погуляем. Че нам не погулять? Одна тварь уползла, невелика утеря. Он давно это задумал. Я чуял. Давай!» Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного Исаула. Он с трудом пересиливал эту боль. «Ну, свижусь я с тобой, фрол», — сказал он негромко себе. «Свижусь, фрол. Давайте, браты!» «Давай песню, Стырь, с фролом все». Он свою песню спел. «Пошла душа по рукам. Давай, Стырь, заводи». «Нет, не так давно», — задумал фрол Минаев измену. А после того разговора, как порубили Стрельцова и сидели на берегу Волги. С этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял фрол, что Степан теперь не остановится. Пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобности, чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже заморались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил фрол уйти. Это было недавно. В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка. С острова засеки окликнули сторожевые. «Свои!» — отозвался мужской голос лодки. «Ивашка Болдырь, батьки гостей привез. А, давайте, ждет. С прибытием, Алена!» Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в нательной рубахе. Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, слушивался в себя. «Не встревожится ли душа? Не завещует ли сердце недобро?» «Нет, все там тихо, спокойно, даже непонятно. Такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие, чем-чем, а робостью фрол не грешил. Ну, а как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать?» И мысль в торопях обшаривала всех, кто попадался в памяти. Ну, Иван Черноярец, Федор Ларько, Мишка Стырь. Такие лягут, лягут безропотно многие-многие. А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно. Взросла на русской земле некая большая темная сила. Это Притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик-митрополит. Это как-то не они, а нечто более зловещее. Не царь даже, не его стрельцы, они люди, людей ли боятся. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая? Мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале. Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой. А что она такое? Не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего, его ярость влагалась в слово «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься, бояре ли, понимал, тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет. Это Степан понимал сердцем. Он говорил бояре, и его понимали. И хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты. Стыд потеряли, свирепеют от жадности. Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась «государство». За дверью на улице послышались шаги, голоса. Степан сел, опустил ноги на пол, уставился на дверь. Вошли фрол Разин, Алена и десятилетний Афонька. «Ну вот», — сказал Степан со скрытой радостью, — «заждался вас. Что долго-то там?» Алена припала к мужу, обняла за шею. Степан поднялся тоже, поприобнял жену, похлопал ее по спине и говорил: «Ну вот, ну здорово, ну, сразу плакать, чего?» Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила: «Прилетел, родной ты мой, думала уж пропал там, нет и нету, все глазоньки свои проглядела, ну, пропасть это тоже суметь надо, ну, будет, дай с казаками-то поздоровайся, будет, Алена». Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели. «Год нет, другой нет. Поживи-ка так. Совсем от дома отбился», — говорила Алена, как будто заготовленные слова так складно к месту они получались. «Будет тебе. Другие хоть к зиме приходят, а тут молилась уж, молила матушку Пресвятую Богородицу, чтоб целый пришел. Афонька, здорово, сынок, иди ко мне», — позвал Степан с легким усилием, отстраняя Алену. «Иди скорей!» Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуя решительно уклонился. «Вот так!» — похвалил Степан. «Так, казачья, посадь его на кровать!» — поздоровался с братом за руку. «Ты никак еще вырос, фрол?» «Да где?» Рослый, усатый фрол мало походил на старшего брата. «Красивее был и статнее. А ты сидеть начал. А жена-то где твоя?» — полюбопытствовал Степан. «Да там пока». «Чего? Не поехала, что ли?» «Да потом. Че сидеть-то начал?» «Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? Афонька?» Афонька все улыбался. «Ты что это, разговаривать разучился, а?» Степан тоже улыбался. На душе было хорошо, только скорее бы ушла уже эта первая бестолковая минута. «Во что?» — спросил Афонька. «Умею». «Отвык. Скажи, сынок». Еще бы 2 года шлялся там, так совсем бы забыли, — встряла опять Алена. — Нет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи матери, скорее забу, — Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та сукоризной покачала головой. — Эх, то-то и оно. Сидеть-то начал, а все не образумися. Все как кобель молодой. Фрол засмеялся. — Ну, пойду, — сказал он, — завтра погутарим.